Здравствуйте, дорогие телезрители. Вот уже и заканчивается лето. Погода сейчас мягкая, жара позади. Впереди осень, прекрасная пора очарования. Правда, потом зима намечается, а для нас это очередное испытание. Отключение электричества, падение давления газа, холодина в домах и на работе. Но все это еще не скоро. Целый сезон мы сможем дышать свежим, экологически чистым в связи с плохой работой промышленных предприятий воздух. Плюс в сентябре у нас событие. 7 сентября в Херсон приезжает патриарх киевский всея Украины Филарет. И все православные приходы готовятся к этому событию. Готовятся, конечно, по-разному. Наша епархия киевского патриархата заботится о том, чтобы достойно принять дорогого гостя. А вот руководство московской структуры все делает, чтобы омрачить этот праздник, торжество сорвать, помешать тем мероприятиям, которые на эти дни намечены. Сам управляющий московскими приходами в Херсонской области епископ Иоаннафан объявил своему духовенству: «Мы должны так встретить Филарета, чтобы у него земля под ногами горела». Что Иоаннафан под этим имеет в виду, это уже компетенция правоохранительных органов. Я надеюсь, что в Херсоне не повторится Мариупольское побоище, когда православные верующие московского патриархата с металлическими прутами совершенно неожиданно напали на мирно молящихся христиан киевского патриархата и избили их. Епископ Дмитрий тогда закрыл своим телом патриарха и в результате получил черепно-мозговую травму. Так что же происходит? Что случилось? Откуда такая агрессия у людей, которые проповедуют любовь Христову? Неужели можно прочитать Евангелие или какое-нибудь из святоотеческих творений и этим вдохновиться на кровопролитие? Нет, конечно. В христианстве Бог открывается нам как любящий Отец Небесный. И доброта, любовь для христианина – это самое главное. Христос заповедал: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». То есть любите, даже если вам это будет стоить жизни. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». А апостол Павел пишет к коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все свое имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Но если так учит Библия, откуда у церковников столько злой агрессии? Кто идеолог этого зла? Сразу можно сказать, что поиски наши не будут долгими и утомительными. Достаточно взять последний специальный выпуск Херсонской моспатриархийной газеты «Православная Таврия», предназначенная для, так сказать, моральной подготовки паствы к приезду патриарха Филарета. Маленькая восьмиполосная газетенка, но смогла вместить в себя столько грязи, нечистот, лжи, клеветы на нашего духовного отца, что любая бульварная желтая пресса в сравнении с этим, так сказать, православным органом печати будет выглядеть целомудренной. «Я единственный, кто может рассказать об этом», — так озаглавил свою писанину епископ Иоаннафан. «Может быть, потому что не каждый способен на подобное вероломство». Собственно, нет смысла подробно останавливаться и комментировать, и опровергать каждую инсинуацию, которых в этой статье столько, что можно просто задохнуться. Прочитав несколько строк этих откровений, чувствуешь себя ассенизатором в конце рабочего дня, когда еще не успел принять душ. Здесь действительно, как говорили известные люди, количественное переходит в качественное, и ложь, повторенная 1000 раз, перестает быть ложью. В чем только не обвиняется патриарх Филарет. И в непомерной гордыне, и в деспотизме, и в том, что он расколол церковь на Украине, и в том, что он, будучи монахом, имеет жену и детей, и так далее, и тому подобное. Смрад все это. Но вполне резонно спросить: а может, все это правда? Горькая правда, но все же правда. Может, патриарх Филарет действительно вот такая мрачная демоническая фигура, которая виновна во всех церковных нестроениях? Для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, можно пойти двумя путями. Первый путь – это с головой погрузиться в эти слухи, сплетни, разговоры, пересуды и пытаться выяснять их достоверность. Например, спал ли Филарет с Евгенией Петровной, покойной, царство ей небесное. Но это тупиковый путь. Сам Иоаннафан со свечкой не подоспел, поэтому мог видеть это разве что в своих сладостных снах. Или давайте построим свой взгляд на основании свидетельства некой девицы Веры, заявившей, что она никто иная, как дочь самого святейшего патриарха. Ну, понятно, рейтинг лейтенанта Шмидта падает, и детей лейтенанта Шмидта объявляется все меньше и меньше. А владыка Филарет — это все же фигура. Мне представляется более приемлемым другой путь рассуждения. Путь здравого смысла. Не стоит копаться в мусорках и канализационных стоках. Давайте поднимемся выше всей этой грязной возни. Во-первых, Филарет — это личность, выдающаяся и очень известная очень давно. В 1962 году, когда ему было 33 года, он уже был епископом. Исполнял обязанности экзарха Средней Европы, был ректором Московской духовной академии и семинарии. Был активным международным деятелем, за что награжден орденами Русской Православной Церкви, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, Болгарского, Грузинского, Польского патриархатов и других церквей. Более 30 лет управлял он Православной Церковью на Украине. А в 1990 году, когда умер патриарх Пимен, Священный Синод и Архиерейский Собор Русской Православной Церкви тайным голосованием избрали Филарета местоблюстителем на Московский Патриарший Престол. Что это означает? Ничто иное, как то, что этот человек на протяжении многих лет обладал в церкви абсолютным авторитетом. Более того, все были уверены, что Филарет будет и патриархом московским. И я помню тот шок в церковных кругах и то недоумение, когда вдруг объявили, что патриархом избран не Филарет, а Алексий. Бог знает, что там произошло, но все шептались с возмущением. Зачем такую серую личность, как Алексей Ридигер, на такую должность? Многие воспринимали это как происки врагов церкви. Все это я говорю для того, чтобы лишний раз подчеркнуть железобетонность авторитета митрополита Филарета. И, безусловно, этот авторитет не может быть в отрыве от его морального облика. Представьте себе, что если бы в то время на самом деле экзарх Украины сожительствовал с женщинами, производил детей, что бы об этом говорили верующие? Такие вещи ведь не скроешь, шило в мешке не утаишь. Это и на уровне простого смертного невозможно. Роман с секретаршей завтра будет достоянием общественности. А попробуйте иметь семью, чтобы об этом никто не знал. Даже если это касается сантехника Иванова, найдутся люди, которые заинтересуются. А куда же наш сосед Петька по ночам ходит? И через неделю весь район живо будет обсуждать его аморальное поведение. Это что касается простого рядового работяги. А что говорить о церковном деятеле такого высокого ранга? Да его взгляды читаются. Ему и посмотреть, куда попало, не полагается. Он на поверхности. Вся жизнь его проходит на виду. Может быть, не у всех на виду, но очень многих, как на сцене. Я думаю, эту истину не нужно доказывать. Так вот, возникает следующий вопрос. А как же так? До 3 ноября 1991 года Филарет был человеком святым, морально безупречным, прекрасным, лучшим из лучших. И вот проходит всего несколько дней, и вдруг он становится самым последним грешником. Что, он резко меняет образ жизни? Становится другим человеком? Нет, отвечают его ненавистники, он был всегда плохой. А почему же об этом раньше не говорили? И почему он стал негодником именно после 3 ноября 1991 года? 3 ноября 1991 года – это очень важная дата, ее стоит запомнить. Об этой дате, если даст Бог, мы с вами поговорим в следующую субботу. Это был необычный собор, на котором нужно было решить очень важный вопрос, серьезный вопрос. Была тогда болезненная церковная проблема, которая кровоточила уже почти 2 года. Это стихийное движение духовенства Западной Украины за автокефалию церкви. То есть священнослужители отказывались быть в подчинении Москве. Убедили заштатного епископа Иоанна Боднарчука возглавить их движение и так далее. каждый день или неделю выходили из подчинения приходы и увеличивался раскол. Этой беды могло и не быть, будь Алексей II немного поумнее. Западным украинцам, в общем, немного и надо было уменьшить поборы, которые буквально как липку обдирали все приходы, и разрешить совершать богослужение на украинском языке. Вот, собственно, и все. На своем учредительном собрании у АПЦ 1989 года они так и заявили, что не можем терпеть, как за наш счет восстанавливаются северорусские монастыри, в то время как свои украинские храмы в руинах. Не можем подчиняться иерарху, который запрещает даже печатать богослужебные книги на родном украинском языке. Пройдет несколько лет, и в Москве скажут: «Пожалуйста, хотите молиться на украинском языке? Бога ради, только оставайтесь с Москвой». Но будет уже поздно. Склеить разбитый кувшин не так просто. Филарет всячески пытался объяснить Москве ситуацию, которая имеет место на Украине, но там наверху все глохло. Было, правда, бумажное признание Моспатриархии самоуправляемости Украинской Церкви, ее автономии. Но, по сути дела, в жизни почти ничего не менялось. Немного позже на Харьковском соборе Москва еще покажет нам такую автономию, места мало будет. И вот Филарет, тогда он еще был митрополитом, начинает двойную игру. С одной стороны, он всячески сдерживает процесс стихийного ухода приходов в автокефалию, призывает повременить, подождать, получить статус автокефальной церкви официально, цивилизованно. А с другой стороны, он начинает вести подготовку всей церкви к получению Томаса. Ну а почему, собственно, нет? Почему болгарская церковь может быть автокефальной, а украинская нет? «Не доросла», отвечают в Москве. Почему не доросла? Ведь крещение Руси было в Киеве, в то время как Москвы не было и в самых смелых замыслах. Древняя Русь-то киевская, а не московская. И тем не менее, русская церковь уже давно является автокефальной. Сербская, греческая, румынская церкви уже давно имеют статус автокефалии. Да что говорить, японская православная церковь имеет автокефалию. Вы знаете, сколько православных приходов во всей Японии? Ну, очень мало. У нас в Херсоне намного больше. А Украина, значит, не доросла. Вообще, скорее всего, переросла. Потому что, по данным на 1990 год, на территории Украины было в два раза больше приходов, чем во всей остальной части СССР. А вот теперь давайте немного воображения. Давайте посочувствуем московскому Алексею II Ридигеру. Представьте себе, как он нервно прохаживается в своей резиденции на чистом переулке, по толстым ворсистым коврам, перед потрескивающим камином, и его гложет единственная проблема. Как же так? 2/3 храмов выйдут из-под контроля РПЦ. Ну, денег, предположим, и так хватит. Но а престиж, авторитет, как-никак московский папа. Позиция на международной арене, возможность давления на структуры светской власти. Нет, нельзя. Ни в коем случае нельзя отпускать Украину. И Филарет-то, надежды на него никакой. Член Синода Русской Православной Церкви, а все равно в ту же сторону тянет. Что же делать? И личность сильная, Филарет. А может ему крылышки того слегка подрезать? Сфабрикуем компромат какой-нибудь жуткий, опубликуем в прессе, ажиотаж такой будет, что про всякую автокефалию забудут. Несомненно, эта цепочка мыслей была. Может быть, не у самого Ридигера, может, у его помощников. Но то, что именно эта схема была реализована, это вполне очевидно. И обстоятельства помогли. Как раз в то время из приближенных Филарета был один очень сильно разобиженный на него человек. Это тот же ныне здравствующий херсонский архиепископ Иоаннафан. Митрополит Филарет его очень сильно раздосадовал, запретил в служении за кражу церковного имущества. Представьте себе, каково быть сначала на Переяслав-Хмельницкой кафедре правящим епископом в почете и роскоши, а теперь выгнали с позором и деньги зарабатывать таксистам приходится. Обидно, кулаки сжимаются. А тут Никодим Харьковский в роли змеи-искусителя. «Напиши, — говорит, — на Филарета в Москву. Филарета сместят, а ты будешь героем». Только так нужно написать, чтобы на все хватило. И тут Иоаннафан начинает пробу пера. О чем он написал в Священный Синод РПЦ, все достаточно понятно из данной его сегодняшней газетной статьи. Да, кляуза была написана с вдохновением и крайним усердием. Думаю, перед тем, как подать ее московскому патриарху, Иоаннафан с удовольствием неоднократно ее перечитывал. Ну вот, все сделано. Торжественный момент вручения жалобы прошел. Значит, все. Мегатонная бомба под кафедру Филарета заложена и вот-вот рванет. Но проходит время, и тишина. Это настораживает. Еще проходит время. Все по-старому. Митрополит Филарет на месте. Между ними и Москвой внешние нормальные отношения. Правда, журнал «Огонек» пропечатал статью Александра Нежного по мотивам иоаннафановской кляузы. Может, кто-то из вас помнит такое название статьи «Митрополит без митры и жезла». И все. Проходит еще какое-то время, и Иоаннафан понимает, что его использовали. Московская патриархия вовсе не собирается за него вступаться, тем более восстанавливать в епископском служении. Что же делать? С Филаретом мост взорван. В Москве его всерьез не воспринимают. Идея, а что если примкнуть к автокефальному движению? Иоаннафан мчится к автокефалам, те его принимают, но дальше что-то не складывается. Трудно сказать, что. Стиль жизни епископа новообразованной церкви очень сильно отличается от комфортности старой традиционной кафедры. Вполне возможно, что спартанские условия жизни не устроили беглеца. Как бы там ни было, но теперь он уже все понял, все оценил и полон решимости валяться у ног Филарета и со слезами выпрашивать прощения. Но слюней и слез здесь мало, нужно официальное раскаяние. И вот Иоаннафан садится и пишет уже второй шедевр эпистолярного творчества, два покаянных письма. Священный Синод РПЦ и в прессу. Вот копия его рукописи. Святейшему патриарху московскому всея Руси Алексию, постоянным и временным членом Священного Синода Русской Православной Церкви, за штатного епископа Иоаннафана, бывшего Переяслав Хмельницким. Докладная записка. Довожу до сведения вашего святейшества и всех членов Священного Синода Русской Православной Церкви о том, что мое обвинение в адрес митрополита Киевского и всей Украины Филарета, изложенное в рапорте на имя вашего святейшества и членов Священного Синода Русской Православной Церкви от 24.06.91 года, является клеветой. А письменное свидетельство по этому поводу злонамеренной ложью, преследующей личные корыстные цели. Я искренне раскаиваюсь, что оглаской содержания моего рапорта причинил моральный ущерб митрополиту Киевскому и всей Украины Филарету, епископату и всей полноте Украинской Православной Церкви, и что мое обвинение стало орудием борьбы для тех, кто желал бы расширения раскола и внесения церковных нестроений в Украинскую Православную Церковь. Я и спрашиваю прощения за это и у вашего святейшества, и у преосвященных членов Священного Синода, ибо, подав рапорт, причинил горечь в связи с моим поступком, тем более, что мое обвинение не получило никакого подтверждения в свете фактов. Сокрушенно прошу простить меня за содеянный мною грех. Вашего святейшества недостойный послушник, епископ Иоаннафан. Шестой день 9 месяца 91 года. Город Киев. Как видите, владыка Иоаннафан каяться умеет. И не один раз ему еще придется каяться. Но поскольку время наше уже истекло, я с вами прощаюсь. И если получится, постараюсь закончить эту печальную тему в следующую субботу. Всего вам доброго.